Nikt potwierdzony. Ритуал, это когда вы что-то делаете руками, ногами, крутите, вертите.
А вот пример наш, это что, пуджа?
Пуджа – ритуал.
Похоронение божества?
Да, да, ритуал, да.
То есть все, что входит в садхана-бхакти, 64 аспекта, да, или как?
Ну, например, идти в храм все-таки не совсем ритуал. Имеется в виду именно какие-то религиозные действия. Ну, да, арати, пожалуйста. Арати ведь, если Индию взять, не только Кришне делают. Там всем, кому не лень, их делают. Машинам делают арати. Купил машину, арати делают. И так далее. А от чего я отказался? Ну, не то, что я отказался. Я упростил во многом. То есть, например, свою пуджу домашнюю я очень сильно упростил, чтобы она не мешала моей главной деятельности. Проповеди, да? Ну, как пример. Естественно, джапу я не упрощал. То есть есть вещи, которые в книгах Прабхупады прописаны как сущностные, да, вот прям очень важные. Например, в одном месте в «Нектаре преданности» Прабхупада пишет, что главное наставление духовного учителя – вычитать 16 кругов, положенное количество кругов, то есть прям черным по белому написано. Тем не менее, в тонкостях вот именно ритуалов Прабхупада не был так вот прям. То есть, если поливаешь не из раковины, то, ну, бывает, не из раковины. То есть, сам Прабхупада из этого черпачка поливал, из поварежечки. А я знаю, если человека в руках нет раковины, у некоторых людей, то он все, он никогда не будет ничего делать. Как вот на раковине свет клином сошелся. Ну, или, например, если мы думаем, что от какого-то размера или формы четок будет зависеть результаты нашего воспевания стола имени. Я как-то слышал это, что если у вас четки в виде мриданги, то вот в столько-то раз больше получите благо. А если четки в виде этой гомукхи, да, морды коровы, уж не знаю, как они выглядят, эти четки, то прям в миллион раз больше. Вот это как-то странно на самом деле. Бери простые круглые, читай. Первые ученики вообще не на четках читали, брали бусины, связывали. Мои первые четки такие были. Когда я начинал, не было четок. Нельзя было купить четки. Я помню, я всю ночь эти бусы делал. Где-то купил такие серебряные, знаете, вот, ну, пластиковые серебряные такой краской. Где-то там дома лежат, наверное, до сих пор у матери. И всю ночь там... Думал, быстренько, реально, там часа 4-5 на это ушло. Все. Через полмесяц или что-то облупилась уже краска. То есть где-то эти четки хранятся, интересно. Ну, естественно, воспевание от этого не особо зависит, в принципе. Можете на пальцах считать так же, спички откладывать, рисинки, как, по-моему, кто это, Вишнуприя делал, рисинки откладывал. Сколько прочитала кругов? Один круг, одна рисинка. Сколько кругов прочитала, столько рису сварила. Такая садана. Я это имел в виду. Когда мы от как бы качества ритуала прям ставим, когда от качества ритуала нам кажется зависит качество нашей духовной практики. В чем проблема? Ответил? Да? Что-то еще? Вот там, туда. Вот сюда. Туда, назад.
Хари Кришна. Вот я как-то слушал в лекции, что чтобы побороть гуну, надо ее увидеть. То есть чакшу гьян, глаза видеть, называемые. Вот. А есть еще способ? Помимо того, чтобы ее просто видеть.
Я не вижу смысла вообще бороться с гунами. Ну, как вы с ними бороться будете?
Идти, даже.
они однозначно могущественнее вас. То есть, ну, это ежу понятно вообще, что они могущественнее. То есть, если вы вышли бороться с гунами, имейте в виду, все, вы проиграли уже в принципе. Это если я сейчас выйду против, не знаю, кого, Кличко какого-нибудь, да, вот, не знаю, боксирует он еще или нет. Или Карелина, вот у нас тут есть такой. То есть, факт, я уже проиграл заранее. Это как гладиатор, идущий на смерть, да? Приветствую тебя, Цезарь. То есть, со мной даже проблем не будет вообще у Карелина. В принципе, никаких. Раз, и нет меня, все. Да я против хоккеиста выйду, со мной уже не будет никаких проблем. Потому что там такой амбал 100 килограмм. Причем не жира 100 килограмм, а мышц. Он как подъедет к тебе. Смотришь этот хоккей, да, и как он вот к борту его припечатывает. То есть реально думаешь, не, я бы так не выжил вообще. Что-нибудь хрустнуло. А тут встает, и как бы тоже так весело его. Поэтому с гунами бороться как-то, ну, не представляется практичным. А мы выбираем гуна-сангу, Бхагавад-гита говорит. Каранам гуна-санга, если мы выбираем общение с определенными гунами. Это единственное, что по большому счету вы можете сделать. Поэтому чем больше вы общаетесь, и как этот стих, мы дойдем до него, как там, каранам гуна-санга сья садасат йони джанмасу. В зависимости от того, с какой гуной вы общаетесь, вы привязываетесь к этой гуне. Так действует общение. Если вы достаточно долго с кем-то общаетесь, вы к нему привязываетесь. Причем, даже если этот негодяй, но если вы долго с ним общаетесь, вы привяжетесь. В психологии есть такая вещь, стокгольмский синдром. Что человек привязывается к насильнику, если долго с ним находится рядом. Начинает его как-то жалеть, ну вот... как бы, ну, оправдывать, ну и так далее. Защищать иногда даже. От полиции иногда даже защищают этих насильников или кто-то там берет заложники. Поэтому наше просто, то, что от нас зависит, это выбрать гуну, с которой общаться. И в общении с ней мы развиваем определенные качества. Я, на самом деле, есть этот принцип, который на слуху у всех, анартха-неврити, да, борьба с анартхами. И мне кажется, он излишне распиарен. Есть другой момент, который вообще, про который мало кто знает. Артха правритти. Не слышали? Вот эта проблема, одна из больших проблем наших. Если взять йога-сутру, йога-сутра описывает способ избавления от дурных каких-то привязанностей, качеств. Там говорится, ты должен найти позитивную противоположность того, от чего ты хочешь избавиться, и вкладывать в развитие этой противоположности. Тогда это уйдет само. Если вы концентрируетесь на недостатке, он не уйдет. Вы его усиливаете. Вы на нем концентрируетесь. Надо концентрироваться на достоинстве. И тогда оно развивается. Поэтому, когда мы говорим об анартхе-неврите, все анархи давно уже разложены и так далее, и так далее, и так далее. Но как-то они не уходят. Нужно говорить об артхе-праврите. Артха означает ценность, а праврите – обретение. То есть, когда человек посвящает свою энергию, свое время обретению чего-то ценного, означает это же время и эти же усилия он не тратит на то, чтобы развивать что-то бесполезное. Да? Все очень просто. Потому что в одну единицу времени мы можем делать только одну вещь, по большому счету. И то же самое касается борьбы с гунами. Прямо мы такие гладиаторы. Ну-ка иди сюда, там гуна, сейчас я тебе. Завтра утром посмотрим, как мы там сейчас ее. Сразу нам прилетит та же гуна страсти. Но если мы культивируем благость, то она будет просто всегда преобладать в нашей жизни. То есть просто вы не ходите в ночной клуб и не деградируете. И не нужно вам бороться с этим тамосом. Пришел в ночной клуб и борешься с тамосом. Ух, там все вот провонялся прямо. А просто не ходи. Спокойно ляг поспать пораньше. И все, не нужно будет бороться ни с чем. Вот такой принцип. Бхагавад-гита тоже говорит об этом Кришна, насколько помню, во второй главе, где он там, человек может пытаться воздерживаться, да, чувством к наслаждению, хотя вкус к ним остается, но только обретя высший вкус, можно легко избавиться от низшего. Очень простой принцип. То есть одну гуну нужно, мы можем только заменить. Как мы меняем гуну? Общением. Поэтому в той же 11-й песне Бхагаватам, которая... Там есть такие главы, которые так называются Удава-гита. Есть Бхагавад-гита, где Кришна Арджуне дает наставления. Есть Удава-гита, где, в принципе, те же самые наставления Кришна дает, но некоторые вещи там более развернуты. Там тоже описывается эта природа Трёхгуна материальной природы, и Кришна описывает, в каких элементах гуны наиболее преобладают. То есть, например, что там вода, пища, общение, шастры, мантры. Это все может быть в разных гунах. И, соответственно, если мы повторяем мантры в гуне невежества, ну, слава богу, у нас нет этого. Я видел как-то во Вриндаване, мы с женой на какой-то Икадыши, мы ходили, а как раз был конец Бишмапанчики, там этот последний Икадыши, это вот какой-то, как-то очень-очень благоприятно считается. Мы пошли вокруг Вриндавана, это было очень трудно, потому что вся Враджамандала, вот эта Икадыши, съезжается во Вриндаван, и они идут вот сутки. Сутки, вот как будто так река людей. И там прям жизнь своя, какие-то огромные кастрюли с кашей выносятся, это из Китри, там лифчики какие-то продают, игрушки детям продают. Ну, в общем, там, ну, реально это как бы вот синокос. Потому что людей тысячи просто. И они ходят. Мы с женой решили, то есть влились в эту толпу и идем. И интересно, что мы прошли вот где Ямуна начинается, где вот маленький храм Ямуны после Кешигата. И чуть-чуть дальше прошли по парикрамной дороге, увидели одного йога. Он в одной каупине такой страшный, вообще худющий, страшный, весь какой-то обмазанный чем-то уж, ну, не знаю чем, пеплом, глиной, чем, дреды тут все. Вот. Ну, видно такой прям и безумный какой-то взгляд у человека. Он выкопал яму, чего-то орет в эту яму, ну, видно матом таким санскритским, и трезубцем тычет. То есть проклинает кого-то или что. Ну, то есть явно кому-то плохо сейчас будет. Такой вуду индийский, так и знаете. То есть это мантры в тамасе. Я хотел посмотреть, и у меня жена говорит, ты куда? Отлетит еще чего-нибудь, пойдем подальше от него. Но он явно злой такой был. На санскрите туда, ему тут что-то такое страшное, кричит там, гум какой-нибудь, в общем. Что там, место жительства, да, тоже, оно может быть или чистым, или грязным, или провонялось табачным. То есть, ну, вот все это в разных гунах. Соответственно, в наших возможностях просто эту гуну культивировать. Через пищу, через воду, через место жительства, через общение с определенными людьми. Тогда, ну, мы не боремся с другими гунами. Что с ними? А как вы, где они? Выходи, Илья Муромец пришел. Выходи, там, и только там гуна выходит. Знаете, как в компьютерной игре «Босс». Я не знаю, как сейчас, но вот когда только-только все начиналось, эти вот приставочки были, там «Босс» всегда был в конце уровня. Такая-то горилла какая-то выбегает, и ты ух. И нужно было несколько раз, наверное, тебя убивало, а ты сохранялся. В общем, убивал, а ты сохранялся. И так ты тут с гуной борешься. Так, выходи, там гуна. Нет, мы просто должны выбирать правильное общение. Мы настолько маленькие, что в наших силах выбрать общение. Надо выбрать общение с правильной гуной. Выбирай между определенными напитками, да? Между пищей, между людьми, между тем, что смотришь, что слушаешь. И так жизнь меняется. То есть, как Кришна говорит в Бхагавад-гите, в той же 14 главе, то гуны плавают. Иногда тамас побеждает страсть и благость, иногда наоборот. То есть, как они плавают под руководством Господа? Мы гунами не можем руководить. Нельзя ее подчинить себе. Потому что моя дикшена прокрити их, что это если чарам Кришна, говорит, только под моим надзором действует материальная энергия. Куда ты там побеждать собрался? Наша задача просто воспользоваться тем знанием, которое дает Кришна. То есть, его помощью победить. Вот он говорит, вот это в благости, хорошо буду общаться с этим. Не мы побеждаем гуну. Мы просто действуем под руководством Кришны и получаем от этого благо. Чувствуете разницу? Да? Мы просто предаемся Кришне через духовные знания. Предаться Кришне означает подчиниться его руководству на нашем уровне. И действуя под его руководством, мы получаем благо. Угу. Да? Ответил? Окей. Что-то еще? Туда. А, никак.
Мы планируем что-то сделать, да, например, начать какое-то дело, начать там спортом заниматься, бегать по утрам, бизнес, как-то, да. И вот часто, например, бывает, что мы очень долгое количество времени, да, это все начинаем. То есть год-два там давно собирался, вы знаете, да, говорят, давно собирался. Вот. А очевидность это проявление невежества какого-то. И как вот сделать этот первый шаг, да?
Может быть, слишком большую перед собой цель ставить. Она вроде такая, да, хорошая, но как-то мне я не полезу. Ну что? Может, попроще что-нибудь?
Например, белый. Ну, грубо говоря, тяжело.
Ну, начните йогу хотя бы. Выходить никуда не надо. Но, понимаете, вашу решимость, ну, ничто не заменит. То есть, все-таки нужно сделать, стать и сделать. Просто нет этой привычки делать, стать и делать. Ее нужно развить. Вот и все. Все очень просто.
А за благоприятного времени?
Да. Благоприятное время смерти. Ждать благоприятного времени смерти. Надо быть честным. Я негодяй. Я мошенник. Прабхупада называл это, и очень классно у него была такая фраза на английском wishful thinking. Думать о хорошем. То есть глупцу кажется, что если я буду думать о хорошем, все будет хорошо. Такая страусиная психология, знаете. Главное, голову в песок. Ну и что, что зад наружу? Очень важный принцип. Вам нужно однажды взять себя и поднять. Тело в дело. Просто надо привычку эту развить. Просто развить привычку. В Японию съездите. Посмотрите реально, как люди могут жить. То есть, реально, как заводные. Зук-зук-зук-зук-зук. Вот это да, ничего себе. Вот. Так они впереди планеты всей практически. Во многих местах. Мы по количеству нефти, может быть, впереди планеты всей. Но по количеству какого-то, как это называется, человеческого капитала, мы далеко не впереди планеты всей. Насколько есть такой индекс развития человеческого капитала. По-моему, так называется. Ну, где-то там, около сотого места. Хотя самая большая страна в мире. Некоторые европейские страны вот такие выше. Ну, как-то вот. Ну, не может, не около сотого, но мы не на первом месте. Понятно, что у нас доступно высшее образование, но качество этого высшего образования. То есть, реально человек уходит из института, что он может? Да ничего практически. Бизнесмены эти выходят, бизнесом не умеют заниматься. Куда, каким бизнесом? Пойдем, ну это, пилить. Вот весь бизнес в России. Как миллиард заработать? Распилить. Его не надо зарабатывать. Так дадут. У меня дорогу под окном 3 года уже делают. Недавно читаю, 800 миллионов уже распилили. Дорога там километр вообще. Ну меньше даже. Там от Богатырского, ну, от Богатырской, вот что там, от Гакелевской, какая там дальше следующая, я не помню. Все. А?
Планерная.
Ну, так. И стоит себе. Ее причем заасфальтировали, все. Как бы, вот. Нет, уже 3 года люди ездят, непонятно как. 800 миллионов? Миллиард. Недавно вообще смешную статистику услышал. Министр транспорта. Сказал, что в России в год на дороге уходит около 500 миллиардов. В год. 500 миллиардов. А новых дорог строится 300 километров. Я так взял, разделил 500 миллиардов на 300. Получилось примерно сколько там, 1,5 миллиарда или что-то там. На 1 километр новой дороги. Что там как-то вообще смешно, ну как это, что, из чего их делают эти дороги? Золото, платина, то есть 1 километр 1,5 миллиарда, как это вообще? Это просто тамос, люди не хотят ничего менять. Нет у вас кнопки, нужно просто взять и толкнуть это тело. Вот и все. Доказать, что сознание реально выше. Доказать, что в вашей жизни сознание определяет бытие. А не бытие определяет сознание. В принципе, это и есть одно из главных проявлений гуны благости. Что сознание важнее, чем реальность, чем то, что вас окружает. тамосе и в раджасе наоборот. Особенно в тамосе. Да, то, что вы описали, это признак тамоса. Ну, надо преодолеть себя. Раз, два, три. Разовьется привычка. То есть сначала неделю нужно делать. Потом месяц. То есть привычка все глубже и глубже будет развиваться. Глубже всего привычка будет разовьется, если вы 12 лет что-то делаете. За это время Юпитер проходит все знаки зодиака. Главная планета образования, обучения. Это очень интересно, потому что за 12 лет сменится очень много всяких событий в вашей жизни. Если вы в разных ситуациях одно и то же делаете каждый день, ну это реально уже вторая натура, привычка. Ну привычку надо вырабатывать, да. Просто берите и делайте. Брать и делать. Брать и делать. Ну все. Еще что-то? Ну, пожалуйста, туда.
Вопрос такой. Мы часто видим людей, находящихся в разных клубах, и порой общение, например, с людьми, которые находятся в Тамагоне, чтобы они поняли себя, приходится спускать на этот уровень Тамагоне. Включая в том числе красивые слова насчет природы. Чем опасно опускание на уровень Тамагоны для того, чтобы тебя поняли? То есть результат ты видишь, что человек тебя понимает на уровне Тамагоны, но чем для тебя это опасно?
Ну, тем, что вы можете не подняться. Опустился и как-то прилип. Ну, что лежать удобнее, чем идти. Правильно? Меньше усилий надо. То есть это как бы кажется эффективно. Иногда кажется, что в Тамагоне быть эффективным. Сматерился и все нормально. Как-то и все хорошо. А пример, очень интересный момент. У меня под домом огромное пространство. Вот есть там эти богатырские, это Гакельская, которая в Торфяную, да, или Торфяную переходит. И там около дома огромное пространство, которое никак вот не занято. Там просто два таких магазинчика стоят каких-то и все. И там машины паркуются. Это тамос. То есть они заезжают через эти пешеходные переходы. Ну, такое же лобство прям вот неприкрытое, что называется. Я не люблю это. И хотя я сам водитель, я не люблю этого. То есть я просто не могу так заехать. Ну, как ты едешь, и все на тебя смотрят, ну, жлоб какой-то едет. Ну, что ж такое? И смотрите, что интересно. То есть, почему это тамос? Потому что если бы это огромное пространство превратить, поставить несколько столиков для пинг-понга, предположим, люди свои ракетки будут приносить. Что будет происходить? Люди будут выходить на улицу, а не машины там кататься. Люди будут выходить на улицу, общаться, пинг-понг играть, социальные связи налаживаются, дом дружится, ну и так далее, и так далее. Сейчас просто люди тупо сидят дома и смотрят телевизор. Тамос. Хотя нужно немножечко усилий. Чуть-чуть. Вот эта проблема более высокой гуны, она требует больше усилий качественных. Качественные усилия подразумевают качественное обучение. Регулярное, качественное, то есть вложение в свою квалификацию. И этим опасно общение в гуне невежества. Потому что, кажется, мата достаточно. Но на самом деле, если взять нормальную компанию, причем не обязательно за рубеж ходить, за границу, то есть даже в России. Я как-то был, помню, в Воронеже, по-моему, или в Липецке. И мы ехали куда-то на лекцию, и меня вез человек, который работал каким-то начальником. Что же это за сеть-то была? Какая-то европейская торговая сеть. То ли метро, то ли что-то. Я точно не могу сказать, вот не помню. И он говорит, удивительно, как люди приходят туда работать и начинают как часики работать. Не пьют, не курят. Все у них как-то вот, потому что, ну, все как-то раз-раз налажено как-то. Ну, и он раз туда входит и эффективный. Увольняется и сразу неэффективный. Какая-то вот, ну, должен быть интеллект. Это главное качество гуны благости. Должен быть вложен интеллект. Поэтому, да, маты на какое-то время могут работать, но в целом это очень некачественное будет общение, это будет очень некачественный труд, Соответственно, это, если человека нужно стимулировать матом, ждать от него что-то очень качественное, очень трудно. Соответственно, будет некачественный результат, который будет, нужно будет все время переделывать, от которого будет много каких-то дурных последствий. Поэтому иногда, если это вынуждена, необходимая мера, ну что делать? Мы применяем эти методы. А если это не основное наше общение, если потом после этого у нас есть какое-то вот, ну, хорошее общение, тогда, ну, мы не погрузимся в эту гуну. Но с другой стороны, если наша работа, наша деятельность предполагает именно такой вот момент, да, именно такой уровень, что называется, лучше поменять тогда этих людей. Но это самый идеальный вариант. Сменить людей на более качественных. Потому что качественные люди – это качественный результат. Нельзя получить хорошего качественного результата от некачественных людей. То есть, если матом его надо стимулировать, ну что он реально сможет сделать? Очень трудно качественного результата от человека будет ждать. Потому что у него каша в сознании. Я стараюсь не общаться с такими людьми близко. Но у меня, видите, работа тонкая, более или менее. Поэтому в идеале, да, в идеале мы ищем людей, с которыми можно качественно работать, которые готовы работать на более высоком уровне. Ну и в себя нужно все время вкладывать, чтобы мы умели сами делать очень качественный, хороший результат. Угу. Да? Ответил? Угу. А что-то еще? Ну, потому что реально это все, вот как-то это все будет опускать. Все будет опускать. Иногда бывает такое, заходишь кому-то, вот, ну, человек богатый, все, и он приглашает к себе домой, а там такое убожество, какое-то все старенькое такое, вот это вот дерево, это покрашенное какое-то, вот, знаете, как баня все выглядит. И все там где-то облупилось, где-то что-то пошоркалось, что-то оторвалось. То есть видно, в каком качестве люди это делали. Какой гуни. Я помню, недавно был в Выборге, я был потрясен, там эти дома финские стоят, которые еще финны из гранита делали. Удивительно качественная вещь вообще. Там даже номера домов из камня выбиты. Вот он стоит и стоит, не смогли их убить еще пока. А вот стоили при Советском Союзе некачественно в Тамосе, все уже давно ломаются, все эти пятиэтажки, панельки и так далее. Поэтому, ну, если мы хотим более качественных результатов, реально нужно тогда, ну, искать качественных людей и самому меняться. Ну, а так, если неизбежно, то тогда хорошее общение должно хотя бы преобладать. Иначе, если только маты, знаете, вместо мантры начнут крутиться. Окей. Все. Начнем. Сегодня четвертый текст у нас. Он достаточно известный, и вы даже рекомендуете к заучиванию, насколько я помню. Сарва йонишу каунтея. А он есть, да? Ну, замечательно. Сарва йонишу каунтея. Муртая самбавантия. Тасам брахма махадйони. Aham bija pradakpita, sarva yonishu kaunteya, murtayak sambhavantiya, tasam brahma mahadyoni, aham bija pradakpita. Матаджи, пожалуйста.
Сарва-йони-шу-кам-те-я, Муртая-сам-ба-ван-те-я, Сасам-ра-ма-ма-ха-йони, Ахам-ми-джа-пра-дах-пи-та,
Сарва йонишу во всех видах жизни. Каунтея, о сын Кунти, муртая, формы, самбаванти, появляются. Яга, которые, тасам, их, брахма, высшее, магат йонихи, лоно материальной природы, ахам, я, биджа прадаха, дающий семя, пита, отец. Знаешь же, сын Кунти, что все виды жизни порождены материальной природой, а я отец, дающий семя. Комментарий Шрилы Прабхупады. В этом стихе ясно сказано, что Верховный Господь Кришна – изначальный отец всего живого. Живые существа соединяют в себе материальное и духовное начало. Они есть не только на Земле, но и на всех остальных планетах Вселенной, вплоть до самой высшей из них – обители Господа Брахмы. Живые существа обитают всюду – в земле, в воде и даже в огне. И матерью всех живых существ является материальная природа, а Кришна оплодотворяет ее. Смысл данного стиха в том, что Господь помещает в лоно материальной природы семена живых существ, которые появляются на свет в период сотворения Вселенной в различных видах жизни согласно своей карме. Ом агьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чаксуру намилитам гена тасмай шри гураве намаха Шри Чайтанья манобхиштам стапитам ена бхутале Своям рупа када майям дадати сва паданчикам Ванча калпа тарубьяшча крипа синдубьяевача Патитанам паванебьо вайшнавебьо намо намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Сивасади Гоура Бхакта Вринда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе. Знаешь же, сын Кунти, что все виды жизни порождены материальной природой, а я отец, дающий семя. Итак, живые существа интегрированы в материальную природу. Причем, как говорит Бхагавад-гита, они везде существуют, то есть в любых условиях. В той же Гите Кришна называет живое существо сарвагата, существующее повсюду. То есть мы, живое существо само, мы знаем, неуничтожимое и так далее. Находясь в разных условиях жизни, на разных планетах, она просто имеет разные тела. Как Прабхупада говорит, тело на Земле в основном состоит из элемента Земли. И нам кажется, что на планетах, где преобладает элемент огня, невозможно жить. Ну, потому что мы не можем там жить, в этом теле. Но опять же, Прабхупада говорит, есть тела, созданные из элемента огня, где преобладает элемент огня. Вполне комфортно себя могут там чувствовать. Господь помещает живое существо в различные тела в этом материальном мире. Именно Он это делает. Агам биджа прадах пита. То есть в жизни каждого из нас Кришна проявился. Каждого из нас поместил в эту материальную природу Кришна. Это очень интересный момент, на самом деле. Итак, Господь помещает нас в определенное тело. А материальная природа создает само тело и какое-то, скажем так, окружение, да? Что за привидение такое? Двигает такая. То, что мы видим, тепло, холодно, да, это все материальная природа. Кришна помещает нас в эту ситуацию. А само живое существо своей кармой, да, своей деятельностью в прошлом, создает, скажем так, те условия, в которых находится сейчас. Кто-то на Гавайях рождается, кто-то в Петербурге, кто-то в Норильске. Были в Норильске когда-нибудь? Да? Как там?
Очень плохо.
Хорошо? Это город, где зимой заносит снегом светофоры и эти знаки. Хорошо? Я помню, когда первый раз я поехал из Абакана, это Хакасия на юге Сибири, в Кызыл, это Тува. То есть там нужно было проехать через Саяны. И что удивительно, там у тебя два варианта, или машина, что жутко, потому что там эти все серпантины и так далее, но удивительно, что там очень хорошо ухаживают за дорогой. Похоже, там МЧС везде. Все-таки место такое опасное. Каждый год около 10 человек там погибает как-то, вот, падают куда-то, не туда уезжают. Вот. И тем не менее, то есть меня это удивило, но тем не менее опасно как-то, страшно все эти серпантины и так далее. Или самолетом можно лететь из Красноярска. Самолетик маленький, но 18 мест. Еще страшнее на самом деле. Жутко, то есть. Это единственный самолет, где реально нужно быть пристегнутым все время полета, потому что его трясет. Иначе, если не пристегнут, ты улетишь. Я помню, последний раз, когда я туда летел, из Красноярска, там же маленький самолетик, и кабина пилотов не отделена стенкой, то есть там просто висит занавесочка. И ты слышишь, о чем он разговаривает, что ему говорят. И вот наш рейс задержали на 2 часа. Потому что над этими Саянами, да, вот над этими горами, и вот соответственно там, в самом этом Кызыле, там какой-то буран был, что-то такое. 2 часа мы сидели, ждали, отменят, не отменят. В общем, не отменили, мы сели, и оказалось, что не отменили. То есть это просто, ему так и говорят пилоту, давайте взлетайте, но на ваш страх и риск, то есть принимайте решение. Пилот говорит, я принимаю решение лететь. Все в салоне переглядывают, ты какой смелый какой. Но реально было страшно. То есть, если не пристегнуться, тебя просто выкинет. То есть, вот так тебя болтает, туда-сюда. На машине тоже страшно было. Очень страшно. Я помню, мы ехали, и мне говорят, вот здесь часовня. Я говорю, где там просто сугроб такой огромный. Вот под сугробом там часовня. Тут губернатор погиб. Какой-то губернатор, лебедь или как-то вот в свое время там летал на вертолете и зацепился как раз в один из буранов, и вертолет рухнул, все погибли. Там поставили в их честь часовинку. И вот 3-4 метра этих как сугробов. Но зимой-то трудно вылететь, видите, вряд ли в сугроб и все, вылетел. А вот летом очень опасно, да. Грузовики валяются перевернутые, машины там улетают в кювет или еще что-то. Но это я к тому, что во всех условиях разных живут живые существа, и мы все себе эти условия как бы создаем своей кармой, своими желаниями и своими поступками, соответственно. Это по большому счету наше желание, это единственное, за что мы здесь отвечаем в этом материальном мире. Все остальное делается как-то вот само по себе, материальной энергии. Ты просто хочешь, а оно раз и делается. То есть уже есть какая-то, как сказать, разработанный механизм осуществление каких-то вещей. Хочешь идти, ноги пошли. Нет ног, кармы не хватило. Конечно, хочешь идти, но вот не можешь. Понимаете, да, этот принцип? Что кроме наших желаний, это с мало что зависит. Итак, материальная природа отвечает на наши желания, на наши какие-то поступки и создает для нас ту или иную внешнюю ситуацию. По большому счету, само живое существо беспомощно в материальном мире. Мы просто желаем. Исполнение желаний не так сильно от нас зависит. Не так сильно. То есть, как бы нас маркетологи не убеждали, что это так, на самом деле это не совсем так. Если реально у вас ног нет, вы никуда не пойдете. Никуда не пойдете. Если глаза не работают, вы ничего не увидите. Как бы вы ни хотели. Вот как бы вы ни напрягались. Своих желаниях. Вы ничего не увидите. Чем больше живое существо желает контролировать материальный мир, тем глубже будет запутываться в сетях кармы. То есть проблема не в том, что мы здесь живем, в этом материальном мире. Сюда он поместил Кришну, а означает, есть какая-то высокая цель. Это очень важный момент. Кришна не наказывает никогда. Кришна учит. Чувствуете разницу? Наказывать — это одно. Это вы в тюрьму вас посадили, и там эти, как их, виртухай, которые вас ненавидят, и вот по любой возможности в карцер наказать его. Наказать. Что интересно, такая система никого не перевоспитывает никогда. Статистика такова, что если молодого человека садят в тюрьму, оттуда уходит уже, как это называется, рецидивист. Его там учат законом, как и что делать, то есть как сделать так, чтобы не сесть надолго или вообще не сесть, а делаться чем-нибудь условным, ну и так далее, и так далее. Эти люди очень тонко, это одни из самых знающих людей в мире законов, преступники. Полиция не так знает законы, как преступники. Потому что эти точно хорошо, все. Есть даже такой момент в преступном мире, как разделение вот труда. То есть эти щипачи, которые с кармашков достают, есть эти, как их там, медвежатники, да, которые скрывают сейфы. Они никогда не будут меняться профессии. Потому что он в эту профессию лет 20 вложил, научился. И он точно знает, какие статьи кодекса эту профессию, как бы, ну, как это называется... Ну, контролируют, да, вот направляют, что-то с ней взаимосвязано, и он точно знает, это поле, которое я хорошо знаю. Вот тут шаг влево, шаг вправо, а тут я не докрутил, меня больше не посадишь. Только вот на этот срок. Я согласен. То есть так продумано, что называется. Не знали, да, что преступники — это самые знающие люди в плане законов? Поэтому, что интересно, одни из самых материалистичных людей, надо бывает, это верующие люди. То есть это люди, которые очень хорошо учатся эксплуатировать Бога. Я ж вот такой ритуальчик-то сделал. Обязан теперь. Да, Ейкадыш. Там написано. Золото с величиной с гору меру. Там написано. Вот такой преступник такой, знаете. Пришел он к Богу. Удивил. Я не ел целый день. Удивил он Бога, знаете. Тут такие мудрецы вообще тут вокруг Бога, знаете. Такая любовь, а тут ты пришел. Где моя гора меру? В следующих жизнях. Всему свое время, дорогой мой. Это бхакти дает сразу результат, потому что на любви основан. И Кришна сразу отвечает. А кармаканда, она вещь такая, знаете. Как однажды Прабхупаду спросили... В нектаре преданности написано, что преданный должен поклоняться Ганеше. Одна из анг преданного служения. Поклоняться Ганеше, чтобы тот помог устранить препятствия с пути преданного служения. Преданные прочитали, ух ты, классно. Прабхупаде написали, вот хотим. Написано, ачарья рекомендует поклоняться Ганеше. Прабхупада говорит, очень здорово, говорит, замечательно. Присылать мне 10 тысяч долларов ежемесячно, я все устрою. Но минимальное поклонение Ганешину дешевле не будет. Но там, понимаете, это не бхакти. То есть там в Индии положь стандарт. Это у Кришны стандарт такой, знаете, патрам, пушпам, палам, таям, что там, листок, цветок, пошел по улице, сорвал. То есть не нужно 10 тысяч долларов, чтобы Кришну удовлетворить. Просто воду предложи. Вода у всех есть абсолютно. Какой бы бедный ни был человек, вода-то у него есть. Предлагай. Просто с любовью. Кришна говорит, я приму. То есть отношения будут. С Ганешей так не работает. Нельзя любить Ганешу. Ганеш можно только что-то ждать. И от Шивы, как Прабхупада говорит, не бывает Шива Бхакти, Ганеша Бхакти, там Дурга Бхакти. К этим личностям обращаются только, когда чего-то хотят от них. Вот с Кришной это невозможно. Нигде в Бхагавад-гите он не говорит это. Вот стандарт, получишь. Нет, наоборот, бхакти, 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 мама пхиджанати. Только один способ, бхакти. Давай. Только. То есть Кришна хочет все. Это его стандарт. Все. Бизнес означает дать поменьше, взять побольше. Это бизнес. Прабхупада рассказывал эту забавную историю, когда один бедный человек, бенгалец, пришел к Дурге. О, мать Дурга, я такой бедный. А ты сама богиня материального мира, материальной энергии, пожалуйста, дай мне немножечко богатств. Просил, Дурга не выдержала, сказал, ну ты понимаешь, ты мне должен прийти, ну стандарт такой, какое-то подношение сделать. Я Дурга же, ну козла хотя бы жертву принеси. Ну, козла, они дорогие. Сходил на рынок, посмотрел, дорогие козлы-то. Ну, Дурга, ну я ж бедный, ты же мне еще ничего не дала. Дурга говорит, ну ладно, ну хотя бы, не знаю, поросенка какого-нибудь, что-то, курицу. Дешевле. Мне тоже дорого, дорого, что-то дорого. Дурга, дорого, понимаешь, ну как-то дорого. Дурга думала, думала, говорит, ну хоть муху поймай, принеси в жертву. А тот сказал, ну что, сама не можешь, они же рядом с тобой тут летают. Такое вот, такие отношения. Поэтому одни из самых материалистичных иногда людей – это верующие люди. То есть обычный человек хотя бы не знает о Боге, поэтому не пытается манипулировать или еще что-то. Именно поэтому он старается только на себя надеяться в таком духе. А верующие люди – это те, кто очень тонко пытается эксплуатировать Бога. Ну, я 16-то, ну, давай же. Ну, и кадыши же. Ну, я ж смотришь, как. Ух. Или там еще что-нибудь. Я всю жизнь зуб даю. Итак, чем больше мы пытаемся контролировать окружающий нас мир, тем глубже мы запутаемся в сетях кармы. Чем больше мы действуем на основе корыстных желаний, тем больше запутаемся в последствиях этих желаний. За каждый поступок приходит реакция. Так устроен этот мир, карма. В этом мире нет поступков без реакции. Вот это интересный очень принцип, который не все люди понимают. Некоторые люди думают, что результаты дают только те поступки, от которых я хочу результатов. Я помню, как-то, когда я только-только тоже я начал заниматься преданным служением, то есть там лет 5 прошло или сколько-то, или больше, не помню. Мы как-то с женой шли по улице, гуляли, проходили мимо этого рыночка такого, там стихийный рыночек на дороге, и какая-то там мясная, знаете, такая была лавочка, что называется. И вдруг мы видели своего старого знакомого преданного, который мясо выгружает и лавочку тащит. Ну, то есть он давно как-то исчез, что с горизонта, что называется, но тут мы его увидели. Вот выгружает как-то. Я вот человек такой, я как бы не подошел бы, а жена у меня другая. Она такой, Хари Кришна ему. А что это вот тут? Видно, что он немножко как-то его это поколебал, его решил таскать мясо. Жена спросила его, это же карма. Ну ты же знаешь, зачем ты это делаешь? И он ответил потрясающим образом, ну главное не привязывать. Я был в шоке просто. Какой идиот. Я говорю, так не ты ж к ней привязываешься, к карме. Она к тебе привязывается. Вот начинается у тебя какой-то трудный период, это ты к нему привязался? Нет, это он к тебе пришел. Все. Какой-нибудь Раху, да, на 18 лет, или там Сатурн, сколько он там, 20? И все. Но это садесать. А то период. А иногда и то. Да, одновременно, все. Как там, пришла беда, открывай ворота. И вот скажите человеку, а ты не привязывайся. Денег нет, а ты не привязывайся. Такая бредовая философия, что называется, у человека. То есть, опять же, та же самая страусиная философия. Я делаю, что хочу, а когда мне говорят, ну пойми, если ты делаешь то, что хочешь, ты получишь то, что должен. А если хочешь получить то, что хочешь, нужно делать то, что должен. Если вы делаете, что хотите, вы получите не то, что хотите, а то, что должны по законам кармы. Очень важный принцип. То есть разумный человек перед тем, как начать действовать, узнает свою дарму. Что мне делать, что я должен делать. Поэтому та же третья глава, что там Кришна говорит? Лучше исполнять свои обязанности, дар несовершенным образом. Потому что это принесет шрейс. Может быть, не сейчас будет благо, но оно будет большим и будет в будущем, по крайней мере, точно. Но когда мы действуем только потому, что я хочу прямо сейчас, а начать я сейчас могу получить удовольствие, прейс, а потом карму. Вот это проблема. И вот чем больше мы действуем из этих вот корыстных побуждений, тем больше мы запутываемся в сетях кармы. Чем больше мы пытаемся контролировать материю, тем больше запутываемся в материи. Это как паутина. Бхагаватам и сравнивает материальный мир с паутиной. Видели, да, как эта муха попадает туда? Она попадает, она начинает дергаться и запутывается. Это паук просто ждет, смотрит. Именно этого он и ждет. Ну, все запуталось. Пусть пару дней повисит. Сама умрет, не нужно ничего делать. Сама умрет, приду и съем. Потом он так дергает, знаете, в ниточку. Не барахтается. Ну, все, приползает, съедает. Но ли усилий. Она сама все сделает. Или сеть, да, для рыбы. Они сами запутаются своими плавниками. Главное, чтобы побольше булпыхались, побольше чертыхались. Тогда все будет хорошо. И в этом плане положение живого существа кардинально зависит от, отличается от положения Бога. Кришна говорит Бхагавадгите. Это 4 глава, 14 стих. Намам кармани римпанти, намэ карма пхалест приха. Итимам йо бхиджанати карма бхир наса бадхьяте. Никакая деятельность не может осквернить меня, и я не стремлюсь к ее плодам. Кто постиг эту истину, тот, как и я, никогда не будет связан последствиями своих действий. Здесь Кришна интересно говорит, намам кармани римпанти. Римпанти это буквально липнуть означает. Прилипать. Кришна говорит, а ко мне карма не липнет. Намам кармани римпанти. Не липнет она ко мне. Вот не липкий я. Мы что угодно, хоть мелочь какую-нибудь сделаем, уже прилипло. А если что-нибудь большое, глупое, ну, много прилипнет. Знаете, когда после дождичка в деревне ходили, когда после дождичка по полю вспаханному. Даже если вы в резиновых сапогах, оно налипает вообще. И потом эти не сапоги, а такие, знаете, по 20 килограмм весом какие-то непонятные штуки. И они уже прямо остаются там, в поле. Ногу выдираешь, а сапог там остается. Вот это карма. А на Кришну не липнет. Почему? Кришна говорит, потому что я ничего не хочу в этом мире. У меня нет желаний, связанных с этим миром. Я ничего от него не жду. У меня нет корысти какой-то. Мне нечем связывать. То есть я действую в этом мире, Кришна приходит в этот мир и действует. Но совершенно по своим мотивам. Не по мотивам обычного материалистичного человека. Поэтому к нему карма не липнет. И Кришна говорит, если ты так же научишься делать, поймешь эту истину, будешь действовать так же, тебе тоже не прилипнет. То есть ты будешь действовать в другом режиме совершенно. Такой неприлипайки. Каждый в этом мире действует из корыстных побуждений. Каждый стремится получить плоды своего труда, а в идеале и чужого. Это и вообще идеальный вариант. Ничего не делать, получать результаты чужого труда. И наслаждаться этими результатами. Для себя все получить. Поэтому мы связываемся кармой по рукам и ногам. Ты хотел получить? Получи. Но я же хотел получить только самое хорошее. Но ты глупец. Ты совершал поступки, которые не предполагают только хорошее. Получи все. Так устроен. Но я же не знал. Это твоя проблема. Пропада снова и снова говорит, незнание законов не освобождает от ответственности. Не так, что я же вы убили человека, ну я же не знал, что нельзя убивать. Ну да, ну в первый раз, ладно, прости. Ну больше не убивайте. Ну как бы, ну да, я же теперь знаю. Нет, родился, живешь в стране, ты должен знать ее законы по умолчанию. Не знаешь твои проблемы, узнаешь в тюрьме, на суде, тебе покажут. А чтобы как бы закрепить пройденный материал, посадят. Посиди, подумай. То есть его она не связывает, не липнет к нему, к нам наоборот. Почему? Потому что у нас есть корыстные желания. Мы видим этот материальный мир как что-то существующее для нас. Что-то существующее для нас. И вот из этих корыстных желаний мы не видим ничего, кроме объектов, которыми мы предполагаем наслаждаться. И Кришна напоминает в этом стихе, что именно он помещает каждое живое существо в этот материальный мир. Он стоит за всем. Наша задача научиться видеть его за всем. Ну что он там есть? Кришна говорит, агам биджа прадапита, я даю семя, я толкаю все процессы в этом мире. Мы не видим просто потому, что у нас корыстные желания. Зачем он нам нужен? Какие-то планы у него? Он говорит, я создал, я поместил. То есть означает для чего-то, надо спросить, а зачем ты создал, почему ты меня сюда поместил, какие у тебя планы, какие задачи. Так действует преданный Бога. Я преданный, вот мой хозяин, дай-ка я спрошу, чего он хочет, и сделаю. Хозяин будет доволен. Мы хотим сами быть хозяевами. Поэтому нам Бог не выгоден в этом мире. Видеть его не хочется. Это как вы заходите в чужую квартиру грабить, знаете? А там фотография хозяина. Вы берете, переворачиваете. Оп, и нет хозяина. Оп, и нет хозяина. Материалисты делают это с помощью какой-то материальной философии или еще чего-то. Бога устранить надо просто. Устранить. Есть даже такие специальные, как бы, религиозные философии. Как бы. Например, есть такая, очень интересно мне рассказывать. Я не знаю, как на русском это будет звучать, на английском звучит как deification. Не очень приятное название, на самом деле. Чем-то на дефикацию похоже. Но там деификация. Что он подразумевает, эта теория? Она вроде бы веру, как бы для верующих людей, но она очень хитрая. Эта философия подразумевает, что Бог не имеет к материальному миру никакого отношения. Он там у себя. А мы тут у себя. И он, конечно, есть, но он там у себя. То есть это то же самое, что и материализм. Это, конечно, твоя квартира, но вали отсюда. Видеть тебя здесь не хочу. Я хотел бы, чтобы она была моей. Я тебе там помашу из окошка. Спасибо за квартиру. Всего хорошего. Давай. Ну, поживешь, да, у мусорных баков. Ну, квартира-то у тебя хорошая, большое спасибо. Примерно так люди хотят с Богом сделать в Кали-Югу. Я пришел в этот мир, тут везде его фотографии. Просто перевернуть надо и все. Это все. Но именно он помещает, каждый поместил каждого из нас в эту материальную вселенную. Именно он. И в целом материальный мир действует под его надзором. Об этом Кришна говорит в Бхагавад-гите. Это 9 глава, 10 текст. «Майя дякшена пракритих святеса чарачарам, хетунанена каунтая джагатви паривартате». «Будучи одной из моих энергий, сын Кунти, материальная природа действует под моим присмотром, производя на свет все движущиеся и неподвижные существа. Под ее началом мироздание снова и снова возникает и уничтожается». Это означает, что у материальной природы есть возвышенное предназначение. Она не сама по себе появилась просто потому, что мы хотим ей наслаждаться. Нет, это его энергия. Все, что делает Бог, возвышено. Все. Все, что делает Бог, абсолютно. В Бхагаватам Прабхупада называет Кришну суммум боном, высшим благом. И он имеет в виду, что каждый поступок Бога приносит благо абсолютно всем живым существам. Вот это его квалификация. Наша квалификация в том, что наши поступки надо даже нам приносят вред. Его квалификация, то есть, чтобы хотя бы нам получить только благо от какого-то одного нашего поступка, нужно напрячь мозги. Согласитесь? А иначе, как правило, бывает так, да, хотели как лучше, получилось как обычно. Каждый его поступок приносит благо всем живым существам. Даже если он вас считает врагом и убивает вас, вы получаете освобождение. Как путано. Не просто освобождение получил, стало кормилицей в духовном мире. Вот это поступок. Вас убили раз, а вы оп, возвысились. Такова абсолютная истина. Поэтому это суммум бонум. И вот он создал материальную энергию, поместил нас сюда, но явно не для того, чтобы мы страдали здесь от последствий своих глупых поступков. То есть явно какая-то возвышенная цель есть. Именно поэтому он напоминает о том, что я это сделал. Не просто так вы тут родились и наслаждаетесь. Видеть вас не хочу. Он это сделал. Значит, там есть какой-то божественный план. В рождении каждого из нас есть божественный план. Каждого из нас в это тело поместил Кришна. Так он говорит в этом стихе. Агам биджа прадахпита. Я даю семя. И только увидев Бога за его внешней энергией, можно понять это предназначение. Еще раз, наша главная проблема в том, что мы видим только объекты, которые мы хотим наслаждаться. То есть материю. Мы не видим Кришну за этим всем. Преданный видит Кришну. Преданный видит Бога. И в этом случае все обретает возвышенный смысл. Существование материи, мое существование и так далее, все обретает возвышенный смысл. Если вы просто видите Бога. Грубый материалист не видит ничего, кроме возможности чувства удовлетворения. Это трагедия. Это трагедия. Научившись действовать под руководством Бога, живое существо может избавиться от той самой налипшей кармы, влияния нишгун и так далее. Действуя в правильном сознании, мы никогда не станем жертвой иллюзий. То есть можно действовать в этом мире и не деградировать. А можно бездействовать и деградировать. Например, если вы не исполняете своих обязанностей, бездействуете, вы деградируете. Потому что вы должны исполнять обязанности. Потому что ваши обязанности – это чье-то право. Думали об этом когда-то? Мои обязанности – это чье-то право. То есть кто-то имеет право требовать исполнения моих обязанностей. Удивительный момент. Значит, должен исполнять. Если я не исполняю своих обязанностей, кто-то теряет возможности. Кто-то лишается чего-то. Наоборот, деятельность, которая порабощает обычное живое существо, может стать причиной избавления от рабства. Если мы действуем в правильном сознании. Если видим Бога. Если видим процесс правильным образом. Если все находится на своих местах. Материальная энергия, я, мои желания, плоды труда и так далее, и так далее. Если все это мы понимаем так, что Бог это сделал, всю эту систему, значит, у этого есть какая-то возвышенная задача, возвышенное предназначение. Есть очень интересная мантра, это вторая мантра из Шупанишад. Курвана веха кармани, джиджи вишет чата самаха, эван твои наньятетости, на карма липьятенера. Опять же, здесь слово липьяте. На карма липьятенера. Карма не налипнет на него. Такой простой санскрит. На означает не. Карма – это плоды деятельности. Липьяте – липнет. Наре – это человек. На такого человека карма не липнет. Буквально. Все очень просто. Перевод мантры. Придерживаясь такого образа действий, человек может надеяться прожить сотни лет, ибо такая деятельность не связывает его с законами кармы. Иного пути нет. Это вот Упанишады, они такие очень жесткие. Нет иного пути. Только так. Никак иначе. Эйвам здесь написано. Только так. Если мы правильное сознание, правильно настраиваем свое сознание, правильно действуем, мы можем не бояться гун, что называется. Но если мы правильно действуем. Смотрите, если Кришна запустил эту систему, материальная энергия действует под его надзором. Мы были помещены сюда, им, под его надзором. Все, что нам нужно, это понять его план. Это действие под его руководством. Именно это будет освобождать живое существо. Если человек не верит, он думает, ну вот я делаю глупости, ну а как освободиться? Перестать делать глупости. Ну хотя бы, как минимум. Как Прабхупада говорил так про Мауну, обет молчания. Да, если вам нечего сказать, молчите. Как вы относитесь к Мауне, к обету молчания? Ну, если нечего сказать, помалкивайте. Хорошее дело. Преданные, говорит, не должны молчать. Если вы говорите о Боге, это лучше, чем молчание. Это лучше, чем молчание. Я провожу прямые эфиры, у меня чуть ли не каждый день спрашивают, как вы относитесь к Мауне? Да никак не отношусь, прямые эфиры провожу. Прямые эфиры Мауны включил и сидишь. И все тоже сидят. Мауна у нас. Да, если ничего кроме бреда не можешь сказать, тогда лучше помолчать. То есть нам надо понять план Бога. Ведь материальная природа действует под его надзором, начинает по его плану, значит, есть какая-то возвышенная цель у существования Бога, у существования этой материальной природы, у нашего существования и так далее. Нам нужно просто узнать это. Поэтому гуру, саду и шастры нужно регулярно общаться с духовным учителем, саду, изучать священные писания. И так мы научимся действовать в гунах, не порабощаясь гунами. Вот в чем смысл этих стихов, когда Кришна говорит, что вроде бы это философские стихи в очень практичной главе. Нет, это очень практичные стихи. Кришна говорит, я источник всего, изучи меня, посмотри на все с моей точки зрения. И тогда ты так же, как и я, будешь свободен, находясь даже в этом мире, находясь в этой материальной энергии. Окей, может быть, какие-то пара вопросов, пожалуйста. Да, туда вот микрофон нужен. Угу.
Спасибо. Вы сейчас сказали о том, что чтобы познать Бога, нужно изучать, да, Гуру Шастры и общение с Садху. Но сейчас, мой опыт, да, это 3 года сознания Кришны, но столько всего, столько книг, столько людей, столько мыслей. И конкретно с чего советуете начать?
Бхагавад-гита.
Очень много всего.
Бхагавад-гита.
Но чтобы изучить Бхагавад-гиту,
нужно просто изучать Бхагавад-гиту. Каждый день просто ломать мозг. Иначе никак. С каждым разом будет легче. Но это хороший момент очень. Сейчас очень много книг и так далее, и так далее. Очень много мнений. Мне очень понравилось в этом плане высказывание, по-моему, Шиварамы с вами, Бхакти Вайбавы с вами. Как-то, я помню, переводил его лекцию. И он интересно очень сказал, говорит, все книги, они как специи, а книги Прабхупады это блюдо. Если вы будете есть специи без блюда, у вас будет изжога. А блюдо без специй, в принципе, можно. Поэтому то, на чем мы должны сконцентрироваться, это главные наши трактаты, наши писания Бхагаватам, Бхагавад-гита. Им нужно отдавать больше всего времени, больше всего усилий. Книги других авторов – это мнение. То есть это могут быть духовные учителя и так далее, но это мнение относительно высказываний Прабхупады, относительно высказываний Ачарьи. Вы не сможете понять эти мнения, пока вы не изучите Ачарью. Если вы будете изучать только мнение, вы будете думать, что истина – это мнение. И иногда это мнение может противоречить Шриле Прабхупаде. Иногда бывает. Я это вижу. А потом смотри, со временем этот человек изменил свое мнение. Потому что ему указали, вот смотри, Прабхупада пишет вот это, да, хорошо, есть правда. Сначала вы должны узнать, базу. Нет ничего базовой Бхагавад-гиты.
А вот, допустим, если 2 года назад я читала там 2 главу, я понимала одним образом, а сейчас, да, там спустя время, какой-то опыт, там сознание тоже меняется по-другому. Еще через 2 года, еще по-другому. То есть,
вы растете, Бхагавад-гита живая книга. Да, вы растете. Я 25 лет читаю Бхагавад-гиту. Я каждый раз открываю, вот это да вообще! Просто откладываешь ее и сидишь немножко в шоке. Хотя этот стих 20 раз уже читал. Но вы растете. Она живая, она с вами общается на вашем уровне. Это не какая-нибудь мисс Марпл. А это живая книга, которая с вами общается, понимая ваш уровень. Это очень интересно, да. Правильно, так и должно быть. Вы растете, ваше понимание немножко изменяется, гибче становится и так далее, и так далее. В этом-то и смысл. Поэтому Бхагавад-гита так интересна. Я до сих пор не почувствовал, знаете, как-то этого настроения, я-то уже знаю. До сих пор Бхагавад-гита все время как-то открывается. Все время есть о чем подумать, когда изучаешь Бхагавад-гиту. Казалось бы, 3 глава, что там, карма-йога, что там такое. Мы же уже прям, карма-йога. Читаешь, думаешь, вот это да, ничего себе. Как интересно. Вот это можно так применить, это вот так. Это решает вот эту мою проблему. Год назад я был в шоке, когда прочитал этот очень простой стих из Бхагавад-гиты, где Кришна говорит, исполняй свой долг, да, результаты твоего труда не принадлежат тебе. Казалось бы, простой стих, но я вдруг понял, что мы действуем очень неэффективно. Кришна описывает принцип эффективной деятельности. Погрузись в правильные действия. Медитируй на это, в это вложи как можно больше усилий. Обычный человек больше думает о результате, чем об усилиях. Поэтому результат некачественный и некалечественный. Разумный человек понимает механизм и погружается и прикладывает максимум усилий именно к деятельности. А результаты уже автоматически приходят сверху. Большинство людей неэффективны, они думают только о результате. Вместо того, чтобы думать о том, как правильно действовать. Но Кришна же говорит, ты можешь исполнять свою дарму. То есть делать то, что нужно. А плоды я даю. Думать о плодах неэффективно, потому что вы их никогда не получите. Это никогда не будут вашими. Кришна говорит, мои плоды мне принадлежат. Я их даю. Ты не можешь их забрать никак. Только я их могу дать. А как вдохновить Кришну их дать? Исполнить его волю, сделать все в соответствии с его наставлением. И вот это каждый год что-то новое открывает. Нормально, здорово. Я абсолютно уверен, Бхагавад-гита это книга, которая отвечает на все вопросы. Абсолютно на все. Абсолютно. То есть такая удивительная вещь просто. Такая удивительная книга. В нее нужно вкладывать очень много. А потом вы изучаете мнение, и вам становится как вкуснее основное блюдо. Но это неправильно, когда мы изучаем все, что угодно, кроме книг Прабхупады. Это неправильно. Это оскорбительно по отношению к Прабхупаде. Наш ачарья предложил столько усилий и так далее, а мы плевали на него. Нам просто интересно потешить ум, что там новенького написали.
Неспособность тонкого развлечения, то есть, как мы пишем Бхактивинода Такура, что ачарьи прошлого, он как бы охраняет плоды, да, и не дает как бы их пробовать никому. То есть плоды сравниваются с сознанием, которое ачарьи записали в книгах, да, вот. То есть это и к тому, что как бы, есть богатые, как бы, богатые литературы. Которую нельзя, так скажем, что-то обходить тоже стороной, и будет, может, это оскорбление Хинукасуру. Вот. То есть вот такой вот вопрос. То есть,
вопрос в чем?
Да. Вопрос в том, что как бы не будет ли оскорбления. Вот, как бы, вот,
Нет, ни в коем случае, потому что Прабхупада сделал экстракции всех комментариев ачарьи. Ни в коем случае. Я слышу это тоже. Часто это люди говорят, ну вот, вы должны изучить там Баладеву Видьябхушу, ну, Вишванатху, а иначе, как же так? Но у Прабхупады было очень четкое мнение, нельзя прыгать через ачарью. Он говорит, это бизнес обезьяны, прыгать через голову. Принцип очень простой. Прабхупада взял все комментарии ачарьев и сделал из них вот экстракт, что называется. Прочитав книги Прабхупады, вы можете понять комментарии ачарьев.
Бывает. Наоборот, ты понимаешь его Прабхупаду, когда прочитал, например, того же Бхактивинода Тхакура, вот, ты лучше стал понимать ту же десятую песню, те же анархо-неврики, вот, потому что там немножко по другим углом это все рассматривается так же, как и у других ачарьев, в принципе.
Может быть, но, к сожалению, я вижу, что очень часто это заканчивается тем, что люди отклоняются от миссии Шивы Прабхупады. Проповеди и так далее, то все-таки они не лучше поняли Прабхупаду. Потому что Прабхупада был настолько ясен, как бы конкретен в том, в чем заключается миссия ИСККОН, миссия его и так далее, что обойти это невозможно. Тем не менее, те люди, которые прям погрузились вот в комментарии ачарьев, в которых я знаю, все-таки не понимают этих вещей. То есть они создают какой-то философский клуб по интересам, но это не то, что хотел Прабхупада. Если мы возьмем книги Прабхупады, он даже эти санскритские термины использовал как можно меньше вообще. Как можно меньше. То есть слово «бхава» или «према» от него там не дождешься. Любовь, да любовь, любовь. То есть его задача – это то распространение духовного знания. Да, мы так погружаемся. И я некоторые письма или некоторые истории, которые я встречал или я читал, указывают на то, что Прабхупада, не то, что был против, когда преданные изучают других ачарьев, но мы должны изучить сначала эту традицию, то есть нашего отца. Потому что если взять ту же Бхагавад-гиту Прабхупады, откройте просто комментарии того же Баладева Видьябушана на Бхагавад-гиту, на этот же стих, и Вайшнава-кхи-варти Такур, вы видите, что Прабхупада просто переводит комментарии, по большому счету. То есть от себя он добавляет только про этих, про ученых. Ну, не было во времена Баладева Видьябушана этой, как и экспериментальной науки западной. Вот и все. То есть все, что Прабхупада от себя добавляет, а эти ученые, там просто, прям буквально абзац такой, раз от Прабхупады, все остальное, определенный перевод высказывания ачарьев. То есть он уже все это сделал. Мы, изучая Прабхупаду, мы изучаем уже всех ачарьев, на самом деле. Если вы научитесь цитировать Шрилу Прабхупаду, ни один знаток ачарьев вас не сможет как-то, прям знаток такой, да, вот, ну не сможет вас прям победить, что называется. И более того, Прабхупада дал философию настолько простом, в каком-то вот таком, я бы сказал, непростом, а очень непростом в смысле таком, знаете, как элементарном, да, а в виде, который легко понять. И хотя вроде сложные вещи Прабхупада давал. Хотя вроде сложные вещи. Поэтому я не видел, что прям люди, которые глубоко изучали ачарьев, прям так прогрессировали. Потому что все-таки духовное развитие, оно по милости ачарьи происходит. А не просто потому, что ты что-то узнал. Как Индарьюна с вами рассказывал, это, что однажды он в одном колледже книги распространял. И попал на занятия по философии. И на этих занятиях обсуждали Шатсандарбхи и Джива Госвами. Чем так, санскрит? Я, говорит, сел просто и был в шоке. Вот это да. Там ученые выходят, а вот это слово, а вот это слово Кришна Бхакти-то и так далее. Потом вышли и покурили. Вышли и покурили. Ну, то есть есть такой момент. Хотя, естественно, Прабхупада не был против того, что преданные изучают ачарьев. Очевидно, не был. С другой стороны, он говорил, что это обезьяний бизнес. Нельзя понять ачарью, минуя своего ачарью. То есть твой ближайший ачарь – это призма, через которую ты можешь понять то, что было до тебя. Иначе ты можешь быть умником, да, но не умницей. Умники – это такие люди очень необычные.
По-моему, вы кто-то из первых говорил в лекции, что именно большая совершила Прабхупада, и, может, самое главное, что многие философы, многие востоковеды, они не передали по потому что они, как ученые, которые препарируют уже то, фактически подходили к всей этой философии, культуре, а Шрила Прабхупада мысленно продвинуть одну работу.
Это то, что сами индологи пишут. Это главная заслуга Ачхе Бхактивиданта Свами не пишет. Он передал не просто перевод Бхагавад-гиты сделал. Съездите в Индию, там вы в магазине их несколько сот штук найдете, переводов Бхагавад-гиты. Прабхупада передал традицию. Но даже в вайшнавской традиции, вот, ну, тоже я разные смотрел, переводы, комментарии на гиту. Все-таки, ну, книги Прабхупада не гениальны просто. Удивительные. И это доказывает то, что в этих духовных традициях изучают книги Прабхупада. Специально берут и изучают. Причем даже не в нашей сампрадае. Как эта история из... как Динабанг, по-моему, Прабу рассказывал эту историю. Когда в Вриндаван приехал один преданный из Рамануджа сампрадая с этими огромными тилоками. Там, вот, с этими, ну, южноиндийский такой, шики эти, все. Приехал за читание чаритамриты. Меня гуру послал за читание чаритамриты. Вообще не наша шастра. Вообще. У нас там Рамайна, как бы, ну, Махабарата, там Гита. А тут читание чаритамриты, что это такое? Я гуру спрашиваю, что это такое вообще? Он говорит, замолчи. Бхактивиданта с вами перевел. Это ачарья до Кали-юги. Это книга до Кали-юги. Ты должен ее купить, привезти. Все. Юга ачарья. Странно, не изучая книги Прабхупады, пренебрегать ими ради чего-то. Это реально, то есть нужно посмотреть, подумать о мотиве такого поступка. Чтобы лучше понять книги Шрилы Прабхупады, нужно открыть книги Шрилы Прабхупады и читать книги Шрилы Прабхупады. Это какой-то бред на самом деле, да? Чтобы лучше понять английский язык, я изучаю испанский. Ну, немецкий. Нет уже темы, нет, ни в коем случае. Нет, не на эту же тему.
То есть Бхактивинод Хакур и все остальные ачарьи, они не дают.
Вы их не поймете, если у вас нет базы Шрилы Прабхупады.
Нет, не говорите, что не надо изучать книги Шрилы Прабхупады. Это первое дело, что надо изучать книги Шрилы Прабхупады, но чтобы углубить, скажем, это знание.
Вот с этим я абсолютно не согласен. Нельзя сказать, что Прабхупада дал что-то неглубокое. Как это можно углубить? Что значит углубить? Я читал Джайвадарму. Да, здорово, но не то, что углубить. А Бхагаватам как хорошо помогает. Надо просто весь прочитать Бхагаватам. Там нечего углублять на стулениях Прабхупады. Нечего углублять, он дал все. То есть их не надо дополнять как-то вот. Вот Прабхупада здесь остановился, давайте дальше теперь. Вот это оскорбительно.
Почему переводит на новый пост, что якобы кто-то это определяет, что книги Прабхупады? Нет такого? Нет.
Я просто не согласен с тем, что там как-то можно их углубить. Разнообразить, может быть. Ну вот, это разнообразить. Все-таки, если мы говорим, что углубить означает там неглубоко. Я за слово прицепился, да. Я люблю это дело. Разнообразить, да. В принципе, да. Может быть. Можно и Махабхарату почитать. Вот Хидананда Дас Госвами перевел эту Махабхарату. К сожалению, дальше не пошел. Это лучше практически вот издание Махабхараты. Ну да, Хидананда Махараджа. Лучше какие-то стихи, как-то что-то вот интересное. Мне очень трудно переваривать шастру, которая без швок, на которую потом можно сослаться. Вот в этой шастре вот так, в этой шастре вот так, вот так, вот так. А тут прям вот здорово сделал Махарадж. Ну, его учил Прабхупада. Но там нечего углублять. Это разнообразить, может быть, можно. Так можно. Я бы вот с этим словом я соглашусь. Этих углублений я буду спорить. Окей, что-то еще? Да, пожалуйста.
Продолжение этой темы книги Шрилы Прабхупады. Но вопрос такой, вот мы читаем, можно читать Гиту, да? И тоже чтение можно...
Что читаем?
Бхагавад-гиту. Чтение может быть разным, что я просто там себе взял, эту норму 20 минут читать в день, и я просто так делаю, как норму, то есть читаю. Грубо говоря, вожу глазами просто по тексту. Какой вот критерий того, что я изучаю эту книгу, а не просто читаю, и она как-то на меня влияет, как-то изменяет меня.
Думаете о ее применении в своей повседневной жизни? Но факт, что если вы тренируетесь таким образом, то со временем эта способность развивается. Сначала-то мы реально видим, глядим в книгу, видим фигу. Есть хорошая притча по этому поводу. Однажды ученик гуру пришел, сказал: я вот учу эту Бхагавад-гиту, читаю, ничего не запоминаю, закрываю, сразу забываю. Можешь не читать вообще, зачем мне это надо, что за ерунда? Гуру подумал, говорит: хорошо, принеси мне эту такую, знаете, корзинку, в которой уголь лежит. Мы топим там. Высыпи уголь, принеси. Он высыпал, принес, говорит: воды наноси, пожалуйста, именно в этой корзинке. Ну, ученик подумал, гуру сказал, ладно. Конечно, она ж дырявая. Таскает. Ну, естественно, ничего не натаскал за 2 часа. Все же вливается. Приходит гуру: что-то я не понял. Конечно, я понимаю, что это что-то вы мне хотите рассказать, хотим показать. Но что-то я не понял. Воду-то я так и не таскал, как бы сделал-то не сделал. А гуру говорит: смотри, какая корзинка чистая. А была вся черная. Очищается со временем сознание. Со временем у вас появляется больше и больше способностей, общаться с Бхагавад-гитой. То есть слушать ее. А не водить глазами, да, а слушать вот это. Спасибо, Кришна. Так вот, все классно, я делаю. Видите, эту решимость, вот это желание действовать под руководством Кришны. От этого зависит качество чтения. Если пока нет этого желания, то вы водите глазами по книге, но вы делаете по тому, что сказал духовный учитель. Вы уже следуете наставлениям Кришны. И вы уже очищаетесь. Как эта история, когда Господь Чайтанья видел преданного, да, брамана, который читал Бхагавад-гиту вверх ногами и плакал. Что сказал Господь Чайтанья? Лучший знаток Бхагавад-гиты в этом городе. А что ты плачешь? Я когда открываю гиту, я не умею читать. Гуру так и не смог меня научить читать. Я очень тупой. Но я открываю Бхагавад-гиту и просто представляю, как Кришна занял низкое положение по отношению к своим преданным. У Арджуны это реально низкое положение. То есть это, этот колесничий, это ну, никто. Такое низкое положение. А, и причем Кришна, Арджуна же прямо над ним был. И как он руководил колесничьим, знаете? Ставят ноги на плечи и давят. На левое плечо давят, налево повернуть, на правое плечо. Вот так вот Кришна вот такое положение занял. По отношению к своему. Я, говорит, просто не могу не плакать, но такая преданность, такая любовь к своему преданному. Такой удивительный Бог Господь. И Господь Чайтанья сказал, ты лучший знаток Бхагавад-гиты в этом городе. То есть он понял дух Бхагавад-гиты. Поэтому водите. Гуру вам сказал. Почему ты читаешь, Господь Чайтанья спросил. Почему ты читаешь? Мне гуру сказал. Я ему сказал, я не умею читать. Все равно открывай, смотри. Как Чинаки Пандит однажды сказал, что ни дня разумный человек не должен проводить, не выучив стих из Бхагавад-гиты. Хотя бы 3 строчки, если не смог стих. Хотя бы 2 строчки, половину стиха. Хотя бы 1 строчку, хотя бы 1 слово, хотя бы 1 акшару. 1 звук из Бхагавад-гиты. Шри, все, можно спать. Завтра Бхагаван, Увача. Но выучи, запомни это. И постепенно эта способность развивается. Вы же общаетесь с Кришной. Помните, да, мы начали? Санга даст нам эту квалификацию. Понятно, что мы глазами водим. Ну, а что, вот наш уровень. Тем не менее, Кришна дал нам эту возможность по своей милости. Радуйтесь. Это здорово. У многих ее нет. А вроде умнее нас. А мы милость заслужили. Водите, водите. Корзинка почище станет.
А можно продолжать еще? Это связано также с целью вообще нашего. Тоже вы сказали, что высшая цель есть. Ну, а мы как бы их более такие делаем оперативными.
По меньшей мере гуру порадовать. Прабхупаду. Прабхупада переводил, старался. Ну, хотя бы открою, посмотрю, ну хотя бы глазами положу. Пусть Прабхупада порадуется. Ему приятно будет. Зря, что ли, мучился? Нет. А он мучился. То есть это и была его работа. Это сократило его жизнь, недосыпание и так далее. Но он это его жертва. Открыл, спасибо Шрила Прабхупада за жертву. Я пока ничего не понимаю, кроме слова Кришна. Но хотя бы большое спасибо. Я вижу, что вы огромную работу проделали. Оцените это. Здесь не интеллект требуется. Прям интеллект еще такой. Мозгов нет, все ничего не пойму. Гита это книга для... Стрия, вайша, статха, шудрас. Женщины, шудры, вайши. Вот для кого Бхагавад-гита. Это Упанишады, да, для умных людей. Когда матвы говорят, я не могу гиту читать, я простая женщина, но так для женщин простых, пожалуйста. Прям в самой гите говорит, стрия, вайша, статха, шудрас. Вообще гита это часть Махабхараты. Просто истории. Всем нравятся истории, женщинам тоже нравятся. То есть она, ну, не для людей с большим умом, это Бхагавад-гита. Вот милость его дал Прабхупаде. Будьте благодарны, просто из благодарности Прабхупаде это делайте. Шрила Прабхупада, я ничего не пойму, вот, кроме слова «надо служить Кришне». Это уже хороший результат чтения Бхагавад-гиты. Закрыл книгу и как бы в голове осталось «надо служить Богу». Все, в принципе, вы поняли послание главное Бхагавад-гиты. Со временем детали начнут проясняться. Прям так, ну не надо прям, я как сейчас, как Брама открою Бхагавад-гиту, и там у меня там все 4-мерное начнется, там ух, жизнь сразу вот так, там все взорвется в жизнь. Нет, нет, спокойненько, простенько, на своем уровне. Большое спасибо, дорогой Шрила Прабхупада. Потрудились. Я пока мало что могу понять, но большое спасибо. Вот моя дань уважения вам. Потому что гуру сказал, делайте это. Это уже означает, вы понимаете в каком-то смысле Бхагавад-гиту. Если вы действуете то, что, делаете то, что говорит гуру, вы следуете Бхагавад-гите. 4 глава, пожалуйста. Как там? Тадвидхи пранипатана парипраштана севая упадикшянти тегенам. Да, обратись к гуру. Вы обратились к гуру, гуру сказал, читай Бхагавад-гиту. Вы читаете, все, вы ученик. Но глубина понимания, это уже от опыта и так далее зависит. Да? Хорошо? То есть не нужно прям что-то такое вот. Не ждет от вас Кришна этого, и Прабхупада не ждет. Он знает наш уровень. Просто это как вот потому что гуру сказал, я это делаю. Это уже означает очень хороший духовный уровень. Вы действуете под руководством гуру, означает, будет хороший результат.
Вы сказали в лекции, что верующие это самые хитрые люди. Вот. Тогда получается, что преданные в сознании Кришны это вообще самые хитрецы, потому что здесь ну, просто самое авторитетное, очень глубокое и объемное знание дается для того, как можно улучшить, так скажем, всю материальную жизнь. Uh-huh. Вот. Ну, есть же шастры для, как мы знаем, да, то есть я сказал за Кришну.
Артха шастры да. Есть, да.
И как вот при это как-то вот получается само собой, что преданный он эксплуатирует это. Вот. То есть как, я не знаю, избавиться от этого уровня, что.
Я на Кришнару, на форуме Кришнару веду одну, там есть такой раздел «Вопросы-ответы». Там есть, в подраздел есть семейный вопрос. Вот я веду этот подраздел. Мне недавно задали вопрос, правда, что в ИСКОН больше разводов, чем у материалистов? Я сразу вспомнил одно высказывание Хидананда Махараджа, когда его точно такой же вопрос задали. А он ответил, в ИСКОН нет разводов. ИСКОН – это люди, которые следуют наставлениям Шрилы Прабхупады. А он черным по белому много-много раз говорил, мы против разводов. Все. Вот я не знаю, пока он еще мне не ответил, этот человек. Преданный не эксплуатирует Кришну. В том-то и дело. Преданный – это преданный. Это те, кто мама джанмани, джанмани ишваре, да, ты мой господин из жизни в жизнь, я просто хочу служить тебе. Или как в третьей песне Бхагаватам Капила Дев говорит, даже если я лично предложу преданному освобождение, он не возьмет. Потому что это я ему предложу. Он не будет принимать от меня служение. Даже если я предложу ему на Вайкунхе оказаться, в моем окружении ближайшем, преданный не возьмет. Он ни в коем случае не примет служение от меня. Такой вот интересный подход. Это преданный, да. Но веды для всех написаны. Веды написаны абсолютно для всех. И даже если вы хотите эксплуатировать, но действуете по ведам, кто кого эксплуатирует? Кто кого эксплуатирует? Вы расследуете ведам. Вы следуете указаниям Бога. Вы прогрессируете. Просто следовать указаниям Бога означает прогрессировать. Поэтому веды абсолютно для всех. Там даже Камасутра есть. Причем написано этим. Брахмачари. Знаешь, ты как брахмачари. Человека, который женат, никогда не был. Говорится, в медитации написанное. То есть одна из книг шастры, написанных в медитации. Как-то вот так интересным образом. То есть веды описывают все, практически все стороны жизни и описывают их с чьей позиции? С позиции Бога. Поэтому, находясь в любой гуне, следуя ведам, вы будете постепенно очищаться. Потому что вы следуете Богу. Конечно, если вы находитесь на пути бхакти, то очищение будет гораздо быстрее. Потому что вы не пытаетесь делать вид, что вы его эксплуатируете и так далее. Ну как можно Бога эксплуатировать? Что за бред вообще? Как это возможно? Взять его мозг и наш. Взять его интеллект и наш. И сказать, я Бога обманул. Что за бред вообще? Как это возможно, в принципе? Твой интеллект его на самом деле. Ты думаешь его мозгами. Ты видишь его глазами. Он же Хришикеша, хозяин чувств. Он хозяин глаз и так далее. Включил, ты видишь. Выключил, не видишь. Я Бога обманул. Я слышал такое, знаете, смешно, реально становится. Чем ты его обманул? Чем? Кто ты вообще? Что у тебя есть в этом мире? Тебе все дали. Как дети говорят, это все даденное у тебя. И ты такой умный. Нет. Если ты следуешь наставлениям вед, ты прогрессируешь, но не потому, что ты такой умный и Бога эксплуатируешь, потому что ты следуешь наставлениям Бога. Тебе хотело смирение принять его наставление. Поэтому все, кто следует ведическому пути, независимо от уровня развития, прогрессируют. Абсолютно все. Поэтому есть такая поговорка, да, что Шрила Прабхупада построил дом, в котором могут жить все. Потому что веды для всех. Веды абсолютно для всех. Угу. Туда. А, давайте.
Угу. Может быть, очень такой вопрос. Может ли оскорбление преданного нас, как бы вот, ну, понятно, что может, да, вот, то есть вернуть в Амагуру даже, я так понимаю, да, то есть закрыть от нас, так скажем, вкус духовный. Угу. Вот. Как вот, есть ли способ, допустим, если нет рядом, чтобы попросить на обращение?
Да, шастры описывают. Очень искренне воспевайте то имя Бога. Так говорят шастры. Если вы оскорбили вайшнава, то лучше всего попросить прощения у него. Если он не прощает, или попросить уже нельзя, тогда нужно очень искренне просить прощения с того имени. Оно там уже урегулирует все. Кому надо, Кришна придет, объяснится. Да. Пожалуйста.
Против стрелочки на рычажочек. Только что включили.
Хари Кришна, спасибо за это. А можно уточнить все-таки уникальность положения Шрилы Прабхупады? То есть были другие ачарьи, они тоже там комментарии да, писали. И вот Шрила Прабхупада приходит, и он снова пишет, ну, видимо, там, комментарии ачарьи берет, потом еще делает комментарии, и, возможно, еще что-то делает. И чем отличается традиция от нетрадиции? Вот что это такое, он передал традицию, да? То, чего не могут передать ученые.
Он передал традицию в соответствии с временем, местом и обстоятельствами. В этом его уникальность. То есть, если мы сейчас возьмем чистую книги Рупы Госвами, предположим, применить их будет практически невозможно. Просто вы откройте какую-нибудь, не знаю, Бхактирасамрита Синду и поймите, что теперь делать. Вот мне в Петербурге. Открыв Бхагавадгиту, вы точно поймете. Но без Бхагавадгиты. То есть вот возьмите человека, который ничего никогда не читал из Прабхупады, ничего никогда не слышал, потому что Прабхупада нам дал вот очень четкий, очень конкретный, очень простой как бы, процесс. Да? И вот без, не знаю и всего это, открываете Бхактирасамрита Синду и все. И наступает паралич мозга. Трудно что-то. Это один момент, который, благодаря которому Прабхупада уникален, потому что он вот, дал новый, скажем так, поворот да, традиции. Поэтому мы называем его ачарья-основатель. Самстапака Ачарья – это не просто основатель какой-то организации. Это именно человек, который повернул традицию. И его духовные братья все-таки постепенно под него подтянулись. Они его сначала критиковали и так далее, потом начали вот... Каждое воскресенье ходишь там вот около метро, и стоит девушка, книги распространяет. Кому он их распространяет? Нам распространяет. Больше никто у него ничего не возьмет. А у нас берут все. Прабхупада всегда впереди, да. У него новые методы проповеди, новые методы поклонения божествам он ввел, ну и так далее, и так далее. Новые методы взаимодействия каких-то с обществом. В этом плане он необычен. То есть он новый поворот сделал в плане духовной традиции. Есть очень хорошая книга, недавно вышла, Равинда Сварупа Прабу. По-моему, сейчас Равинда Сварупа с вами, по-моему, Саньяси. Найдите, она должна быть где-то в интернете, я уверен. Очень здорово это писал этот момент. Как он? По-моему, основатель Ачарьи так и называется. Да? Ну, есть, да. Очень рекомендую. Он гораздо более подробно это все и более квалифицированно, чем я расскажу. Но очевидно, что Шрила Прабхупада повернул традицию. Дал ей новое направление, новый смысл, новые какие-то правила. Этим парамахамса отличается от обычного преданного. Парамахамса может видеть суть и поменять форму, не изменив сути. Прабхупада? Вот такой. И что еще было у вас? Какой-то еще вопрос?
Чем отличается традиция от нетрадиции? Ну, пока отвечаем, традицию передал пути любви к Богу, правильно я понимаю? Это традиция.
Есть то, что называется сиддханта. Это определенные философские, скажем так, краеугольные какие-то камни традиции. Это традиция. Есть форма какая-то, внешние какие-то вещи, которые могут меняться, например. Вот сиддханта, конечно, не меняется. Это и есть передать традицию. Передать основные какие-то ключевые моменты. У нас это дашамула. 10 главных ключевых аспектов нашей философии. Это не меняется. Это называется традиция. А остальные вещи, в какую сторону крутить, как крутить, вставать с правой ноги, не вставать с правой ноги, сколько кругов повторять, это уже, что называется, частности, которые от времени могут меняться. Видите, Прабхупада дал 16 кругов. Хотя его духовный учитель говорил, тот, кто не повторяет 64 круга, животные. Хотя тот же Бхактан Сарасвати, тем, кто очень много проповедовал, говорил, можете повторять 4 круга. Сейчас Гаудия Матхи, они взяли это на вооружение, повторяют 4 круга, даже если не проповедуют. А Бхактан Сарасвати сказал. Но он сказал тому, кто весь день занят проповедью. То есть ты уже весь в Санкиртане, значит тебе можно поменьше. То есть у тебя времени нет и так далее. Ну что, первое – Кришна – верховная личность Бога. Второе – живое существо – это вечный слуга Кришны. Что там? Есть вечно обусловленные, есть вечно освобожденные души. Кришна – это верховное проявление Бога. Потому что есть разные формы Бога. Кришна – сын Враджендра Нанданы, сын Нанды Махараджа – это высшее проявление Кришны, высшее проявление абсолютной истины. Что ж там еще? Что избавиться, можно перестать быть вечно обусловленным с помощью процесса бхакти, что процесс бхакти – это единственный способ построить отношения с Богом. Ну вот такие моменты. Угу. Все, что-то еще последнее может быть. Окей. Шмат Бхагават Гита ки джай, Шрила Прабхупада ки джай, Нитай Гаур Премананды, Хари Хари Боль.